Сначала он рождается в природе, а потом он должен родиться в духе. Что это означает? Это означает осознать смысл своих действий в обществе. Вот что такое называется родиться в духе. Поэтому, когда мы приходим что-то изучать и становимся неудовлетворенными состоянием своего сознания, то такой человек, он очень гармоничен, потому что он ищет смыслы жизни. Потому что нам, взрослым, угрожает одна беда. Это является очень такой большой греховностью человека. Она называется предубежденность. Предубежденность означает «я знаю». Я уже все знаю. Такая мертвая форма. То есть меня не интересует твое представление о жизни, меня интересует только мое представление о жизни. И когда такой человек с таким сознанием подходит к другому, возникает насилие. А второе насилие по отношению к самому себе уже человек совершает, когда он перестает искать смысл жизни. И вот наша программа «Счастливые родители, счастливые дети», она очень такая объемная, но у нас сегодня 4 часа с перерывом на эту тему. Я коротко расскажу, о чем эта тема, а потом спрошу вас, что бы вы хотели добавить в эту тему. Мне немножко неуютно, потому что я обычно привык стоять внизу, но мне говорят, что если я буду выше, ну так будет лучше. Я не знаю, как будет лучше. Да? Поэтому вот у меня сердце стучит, оно просит меня спуститься вниз. С другой стороны, я понимаю, что есть какие-то вещи, которые надо учитывать. Поэтому вы меня простите, я вот там фактически. Ну вот как-то мне еще привыкнуть надо, что я здесь нахожусь. Вот. Да. И вот программа такова, что сегодня я предлагаю вам поговорить о истинной сущности ребенка, то есть как мы смотрим на ребенка. Вот. Собственно, каков наш взгляд сегодня на ребенка? Если мы убеждены, что это назойливые существа, которые портят нам жизнь, то, собственно, и такое отношение у нас будет к детям. Если мы понимаем, что это явление, которое не могло не родиться, что в нем есть огромные безграничные возможности в его духе, он может все. И он рождается с определенными дарами, ибо с пустыми руками на землю не пускают, то каково будет наше видение того малыша, который сейчас шалит? Ибо шалость, как Шалва Александрович говорит, улавливает совершенно. Это силы природы, которые толкают ребенка на освоение мира. Подавим, не разовьется личность. Разрешим, шалость перейдет во вседозволенность и хамство. Где же золотая середина? Итак, как нам смотреть на ребенка? Каков сегодня у нас взгляд на ребенка? Ибо дети, которые приходят сейчас, это не те дети, которые приходили 10 лет назад. Их психика достаточно тонка, они не терпят грубости, они ломаются духовно при несправедливом к ним отношении, уходят в себя, в депрессию. Им не очень интересно в школе, потому что их уровень развития не предусматривает скуку. И, собственно, мы поговорим с вами о двух причинах, которые мешают на сегодняшний день выстроить настоящее сотрудничество нам с нашими детьми. Две причины, очень глубокие причины. Итак, первая тема наших двух часов – как нам смотреть на ребенка? Или две причины, по которым дети не хотят сотрудничать. В чем истинный смысл сотрудничества? И как сделать так, чтобы между мной и ребенком установилась духовная общность? Ибо если нет духовной общности, воспитание, питание души ребенка не состоится. Вот такая тема на первое занятие. Вторая тема, очень важная тема, ключевые идеи воспитания девочек и мальчиков, и мы затронем тему. В гуманной педагогике тоже то и дело возникают конфликты. И как гуманная педагогика относится к тому, как вести себя в пространстве конфликта? То есть изучать идею, что неважно, кто конфликтует, я с ребенком или он со мной. Конфликт будет справедливым только в одном случае. Хочу подчеркнуть, только в одном случае. То есть вот если я этого добиться не могу, я не иду на конфликт, потому что он становится бессмысленным. А конфликт задуман с точки зрения Творца. Это опция Творца, данная для сближения людей. Люди, не понимая этого, уходят в отчуждение. Поэтому что будет важным, когда я конфликтую с ребенком, когда он отклоняется от маршрута, чтобы в результате этого конфликта внутренний мир ребенка получил направление к благородству и к благоразумию. Это единственное условие, когда я могу идти на этот конфликт, чтобы он вырос внутри себя. Потому что гуманная педагогика – это не какие-то поблажки. Гуманная педагогика – это строгое отношение к ребенку, вернуть понимание ребенку про самого себя, чтобы он состоялся как личность. Ну и ключевые идеи воспитания мальчиков и девочек. Очень важная тема. Очень хотел затронуть коротко аспекты важнейшие. Например, у мальчика от матери, если мы говорим о воспитании мальчика, то у мальчика от матери нет защиты. Нет защиты. Почему? Потому что это единственный человек, мама, который влияет на мальчика круглосуточно на протяжении всей жизни. И у мальчика нет фильтра против сознания матери. То есть мальчик воспринимает сознание матери некритично. Если она не верит в то, что он является фигурой, способной от нее отделиться, если она не видит в нем архетипичные роли, которые за миллионы лет не изменились, защитника, учителя, кормильца и продолжателя рода, то тогда мальчик не сможет соприкоснуться с истинным предназначением и будет слаб, потому что он не сможет взять ответственность за других людей, проявить мужество, узнать законы совести, человеческих отношений. А папа – это пример, папа – это мужской стержень. Поэтому, когда отец не исполняет свои обязанности надлежащим образом в отношении мальчика, мальчик мечется. Папа, где ты? Кто мне расскажет? Кроха, сын пришел к отцу и спросила: кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Это папа. И мы поговорим об этих фигурах мамы и папы с точки зрения воспитания мальчика. И что сегодня происходит в обществе. А с девочкой, мальчик, он рождается таким, знаете, как аккумулятор, его надо зарядить смыслами. А девочка уже рождается с глубоким пониманием материнских энергий. Тут бы не испортить ничего. И поэтому на девочку не кричат, потому что ее самооценка снижается. Поэтому папа – это покровительство дочери, небольшое баловство. А мама – это человек, который дает дочери понимание, что в ее сердце могут зародиться сорняки. Неблагодарностью зовутся, обидами. И если эти сорняки прорастут тебе, то тяжело будет другим людям, которые находятся рядом с тобой. Скучно будет и сыро в твоем доме с такими сорняками. Поэтому для девочки очень важна работа по взращиванию сада и вовремя смотреть, где прорастают эти сорняки. Поэтому на девочку не кричат, поэтому девочки предлагают поразмышлять над тем, что сейчас находится в ее сердце. Поэтому ключевая идея воспитания девочки означает то, что девочка – хранительница и воспроизводительница радости. И если она не сможет воспроизводить эту радость, это означает, что она потеряла связь со своей божественной духовной природой. Поэтому девочка совершенно не воспринимает воспитательные идеи матери. Абсолютно. Но девочка точно воспринимает интонацию матери. И именно эта интонация станет ее частью характера. Об этом мы с вами будем говорить. Вот такой план на сегодняшний день. Не знаю, как вы к этому отнеслись. Понятно, я сказал, или не очень. Спасибо. Я сейчас попрошу добавить все, что вы хотели услышать к этой теме, что у вас на сердце в воспитании, в отношении с детьми, вот, чтобы я понял, насколько темы, которые интересуют... Да, нужен микрофон, пожалуйста. Да, был бы вам признателен, если бы сейчас что-то добавили. Что должно здесь прозвучать, по вашему мнению, в этих темах? Да, вижу. Держите руки.
Очень хотелось бы немножко хотя бы затронуть тему воспитания подростков или вообще детей. Как бы параллельно с компьютерной вот этой вот темой зависимости и другие зависимости. Просто хорошо. Мы столкнулись с тем, что мы не знаем, как их воспитывать, вот, когда уже такая пришла.
Хорошо, спасибо за этот вопрос. Я буду отвечать смыслами. Вот меня учили говорить смыслами. Если смысл понятен, вы будете искать этот смысл дома. И вы его найдете. А вот если смысл непонятен, тогда не знаешь, куда идти. Поэтому метода от меня не ожидайте, это неправильно. А вот смысл, сутру, идею можно взять. И тогда вы ее распакуете дома. И это будет благо для всех. Угу, хорошо.
Я бы хотела...
Да, извините, эта тема будет звучать. Угу.
Я бы хотела, чтобы подняли тему о взаимоотношениях внуков и бабушек.
Ага, бабушек.
Да, бабушек. Потому что сейчас трудно очень найти контакт с внуками. И получается, что ты не можешь принимать участие и помочь чем-то.
Угу. Угу. Хорошо. Спасибо. Очень важная тема бабушки, дедушки и влияние бабушек и дедушек на детей, которые приходят сейчас. Угу.
А могу ли я, как бы, можно ли задать вам вопрос про отношения со взрослым сыном? Вот. Угу. И это мне нужно для того, чтобы вот свои ошибки понять, да? Но я уже как бы избавилась от чувства вины. У меня сын зависимый.
Угу.
И у меня с ним не налаживаются отношения. В общем, он в невежестве, и все равно приходится рядом жить. И вот как мне общаться со взрослым сыном? У меня большая проблема.
Спасибо вам большое. Сейчас очень глубокая тема. И вторая часть – это ключевые идеи воспитания мальчика. И там будет около часа принципиальный ответ на ваш вопрос. Еще раз хочу сказать, очень важный момент. У мальчика нет защиты от матери. Мальчик впитывает сознание матери некритично. Если она считает, что он слаб духом и свалится в какие-то зависимости, и боится, он обязательно свалится в зависимость. Если не в алкогольную, то в игровую. Поэтому у мальчика нет защиты от матери. Поэтому нужно взять бумагу и выписать все свои ожидания от сына, как вы его видите. И вот все, что будет на бумаге, будет в его жизни. Это единственный человек в мире, мама, которая влияет на сознание сына круглосуточно. И у него от этого влияния нет никакой защиты. И эту часть мы будем поднимать с вами в следующем занятии. Ну, да. Угу.
Если будет уместно, у меня вот очень волнует тема, как относиться, вот у меня девочка растет, и как, следуя ведическим разным направлениям, идеям, лекциям, не перестараться, не разбаловать ребенка и не допустить такой вседозволенности, лени, расхлябанности. Угу. Где вот этот баланс? Ну,
сразу хотел ответить вам смыслом, ибо потом могу забыть. Смысл следующий. Если вы его сейчас поймете, ну вот он ляжет вам на сердце, вы его примете, это будет благо для вашей дочери мгновенно. Процесс воспитания дочери – это процесс сакрального самовоспитания самой матери. Поэтому если у матери есть подавленные эмоции, если она по разным причинам носит в себе очень много непрожитых чувств, то эти эмоции перекачиваются в сознании дочери. Поэтому дочь всегда проявляет то, что подавляет мать. Это принцип. Закон сообщающихся сосудов. И я эту тему чуть-чуть распакую. Но пока вот такая краткая. Как вы восприняли это? Это чуть понятно сейчас было? Или не очень?
То есть суть не в том, как именно воспитываешь девочку, а в том, что как воспитываешь себя.
Суть в том, что вы носите в себе. Потому что все, что вы носите в себе, автоматически перекачивается в вашу дочь. Это принцип. Поэтому процесс воспитания дочери – это не процесс воспитания дочери. Она будет все время выходить из этого воспитания. Процесс воспитания дочери – это процесс сакрального самовоспитания самой матери. Потому что когда мне приводят девочку, я вижу ваши руки, спасибо, что держите, сейчас я закончу. Когда приводят девочку на консультацию, мама приводит девочку, я сразу вижу, что девочку надо оставить в покое. Да, с ней нужно поговорить, но сейчас главный вопрос – состояние матери. Потому что когда мама приводит в подавленном настроении, потому что у ней давно у самой нет отношений. Она сама давно не располагала свои эмоции в отношениях, не проживала свои чувства, живет с огромными обидами. И она располагает. Знаете, сейчас мы живем в такой век, очень удобно. Вы простите, зайти в комнату и под видом того, что неряха, не так расположила, не так заправила, не так подмела, ест чипсы, часами сидит в компьютере, плохо разговаривает со старшими. Ну, выгодно очень, видя это все, расположить свою неудовлетворенность жизнью на тех, кто за это не отвечает. То есть на 9-летних, 6-летних, 8-летних взрослые просто располагают свои негативные эмоции, которые являются следствием их неудовлетворенности в жизни. Понимаете? И когда взрослые переживают свои негативные эмоции на детях, у них нет никакого шанса прожить свои негативные эмоции, которые у них возникают по любому поводу в школе и дома. Это механизм самоуничтожения сегодняшних детей. Из 7,5 миллиардов людей в мире Сейчас будем изучать эту тему. Я веду уроки самоосознания для детей по всей территории Российской Федерации, во всех школах. И первое, что я их спрашиваю, первое, что, и вы будете поражены, что они отвечают на первом уроке. Я до того поразился, что попросил ребят напечатать, и сейчас это выведем на экран. Вы посмотрите, чего хотят больше всего дети. Вы думаете, айпадов, велосипедов, компьютеров? Нет. Поэтому, когда мама занимается своим сакральным воспитанием, она сама ищет, в чем смысл жизни и в чем счастье, то уровень вселенской мудрости между дочерью и матерью устанавливается одинаково. Поэтому процесс воспитания дочери – это процесс сакрального самовоспитания самой матери. Чуть подробнее об этом расскажу. Давайте, очень коротко давайте тогда, что мы сейчас уйдем с нашей темы. А какой аспект в этой теме? Но он не будет отличаться. Там есть нюансы. Да, потому что дети иногда интересуются, как что. Но психика ребенка не способна выдержать такой прямой разговор до 11 лет. Поэтому до 11 лет, до 12 лет детей берегут в этом смысле. А потом ему говорят, что ты уже взрослый, ты способен это выдержать, мы сейчас тебе можем рассказать. Но при этом мама и папа никуда не делись. Мы твои, любим и до конца жизни будем с тобой. И тогда психика способна это переварить. Понимаете идею? Если говорить о том, сказать или не сказать. А все, что остальное буду говорить, это то же самое касается ребенка, ибо душа, она есть душа.
Еще было бы интересно, если бы подсказали, как выстраивать отношения во
вас.
Время воспитания.
Я не вижу вас, где вы.
Во время воспитания детей со своими родителями. Мы же тоже их дети, с бабушками, дедушками.
Очень важный момент. Мы должны понять очень важный смысл. Очень коротко. Смысл. Те, кто дал нам жизнь, они сколько смогли нам передать, столько передали. Они передали нам на 100%. Поэтому мы не осуждаем тех, кто был до нас, ибо они отдали все, что смогли, насколько могли. Поэтому мы не судим наших родителей за методы, но мы всю жизнь благодарим их за намерение. А намерение всегда было исключительным. Вот 5 грамм любви взяли они, взяли, и эти 5 грамм любви передали. Больше не смогли. Вот сколько было, столько отдали. Поэтому моя ответственность быть благодарным назад роду, с благодарностью повернуться и поклониться, но при этом принять полную ответственность за свое развитие в этой жизни. Вот схема. Очень короткая. Спасибо. Да-да-да, я вижу. Да-да, давайте. Да-да, вот вы.
Я с микрофоном могу...
Давайте, и потом вы. Просто набросайте вопросы, которые должны здесь звучать.
Задают вопрос о том, как взаимодействовать родителями со взрослыми детьми. У меня чуть другой вопрос. Как взаимодействовать мне ребенку со взрослой мамой? Вот, интересно.
В смысле,
Да, как правильно взаимодействовать, как правильно мне уже, ну что, уже взрослому сыну.
Со своей мамой.
Взаимодействовать, да, со своей мамой. Угу. Вот, это первый вопрос. И второй вопрос для меня актуален. То есть, как правильно зачинать ребенка, то есть, в каком умонастроении, в каких, вот именно, как вести себя в беременность, как с какими
умонастроениями родителей. На это нужно неделю нам тут общаться. Хорошо, спасибо.
Оставайтесь.
Спасибо. Я коротко скажу про маму. Все. Мама – это тот человек, ее влияние и нахождение ребенком. Еще нет человека, который смог бы это описать. Понимаете? Мама – это человек, который все поймет, поможет пережить, благословит и скажет, я верю в тебя, ты сможешь, ты справишься. Поэтому подойдите к своей маме, и независимо от того, сколько смогла она все равно отдала всю любовь, которая у ней была, подойдите, поблагодарите ее за жизнь и скажите, мама, я даю тебе слово, что я обязательно с этой жизнью сделаю что-то хорошее тебе на радость, мама. Ну все. Как это вы воспринимаете?
Да, у нас все хорошо, у нас очень тесные взаимоотношения.
Да.
Вместе работаем.
Да. Ну, тогда, ладно, это отдельная тема, я буду отвечать. Давайте коротко, еще 5-6 человек, просто обозначьте. Давайте. Угу. Ну, давайте так. Спасибо. Спасибо, что вы сейчас поднимаете один из самых главных вопросов. Что нам делать с детскими эмоциями? Потому что у нас нет культуры, как вести себя, когда дети проявляют эмоции. Верно? Ну, не всегда мы это знаем. Иногда мы говорим «рот закрой», а иногда мы отвлекаем ребенка и говорим «посмотри на Луну». Мы отвлекаем его от того, чтобы он встретился с самим собой и пережил свой гнев, свою боль, свой стыд, свою скорбь. Потому что когда ребенок совершает странствие для того, чтобы стать величайшей личностью, каждый человек на этом пути совершает много глупостей. А когда человек совершает глупости, давайте скажем самим себе, что мы чувствуем с вами, когда мы с вами делаем глупости? Что? Ну, что нам, что мы чувствуем? Стыд. Да, стыд. И вот знаете, что интересно? Если есть люди в этой жизни, с кем мы можем пережить свой стыд, то тогда мы утром можем встать дальше и двигаться к тому, чтобы сотворять человека в человеке. А вот если нет таких людей, и я не могу рассказать о своем стыде, то есть не могу в безопасности поделиться своими негативными эмоциями, ибо в мире так случилось, что из 7,5 миллиардов людей все меня критикуют, то тогда личность заворачивает все свои отрицательные эмоции вовнутрь и перестает понимать о своих желаниях. И не рассматривает маму и папу как Богом данных людей для того, чтобы помочь в духовном становлении. Так личность включает процесс самоуничтожения, перестает понимать, что она хочет. Сейчас очень много детей, которые не знают, что они хотят. Диагноз один. Нету пространства, где можно открыто поделиться своими негативными эмоциями. В школе нагружают, дома нагружают и так далее и тому подобное. Поэтому для ребенка чувство вины невыносимо. Невыносимо. Знаете почему? А потому что до 9 лет вообще нет понимания, как исправлять свои ошибки. Не, я, конечно, хотел бы, чтобы волшебник прилетел и склеил вазу, которую я разбил на маме на глазах. Но обычно волшебник не прилетает. И можно сказать, как обычно иногда говорят, как ты можешь сидеть с нами, получать любовь от нас. На кухне, за чашкой чая, когда ты получил 4 двойки сегодня. Ну-ка, марш в свою комнату. И все. И нет личности, потому что я отказал в любви, в понимании, в доверии, в переживании. Очень важная тема, которую вы сейчас подняли. Сейчас с нее и начнем.
Можно сказать?
А кто спрашивает? А кто это, девочка? Угу. Угу. Спасибо, что вы поднимаете этот вопрос. Сразу хочу сказать, что если вы хотите получить исчерпывающий ответ на этот вопрос по задачам, не, я сейчас скажу, то есть это задача матери. Объяснить, кто такая женщина, которая является женой. Это задача матери. Второй момент. Объяснить матери, объяснить, мама объясняет дочери о сокровенных отношениях, о целомудрии, о цельной неразрушенной мудрости. О том, что у девочки есть внутренний мир и внешний мир. И если она все время позиционирует себя во внешнем мире, не заботясь о внутреннем, то найдутся много людей, которые захотят строить с ней отношения на уровне эксплуатации. То есть они захотят использовать такое. То есть мама – это задача, много задач у матери для того, чтобы дать дочери огромное наставление для того, чтобы ее внутренний сад расцветал. Поэтому, например, смотрите, мальчик, он стремится к лучшим качествам отца, даже если их у него немного, если у матери есть хоть грамм уважения к своему мужу. Я еще раз хочу подчеркнуть. Если у матери есть хоть грамм уважения, а уважение означает понимание важности этого человека для Бога. Вот что такое уважение. То есть если у матери есть грамм уважения к своему отцу, то мальчик автоматически наследует качества своего отца, лучшие, даже если их немного. Он размышляет так. Эта женщина находится под покровительством. То есть мама, она счастлива при общении с папой. И значит, если я скопирую отца, рядом со мной будет такая же счастливая женщина. И наоборот. И наоборот, то же самое. Да? То есть девочка, она также в том же смысле копирует, то есть она понимает, что если мама счастлива, то очень важно не торопиться, важно быть разборчивой. Придет принц, не вопрос. Но мне не нужно выходить замуж только потому, что мне подарили цветы. И объяснять родителям, что это самый лучший и суженый и прочее, прочее. А у него вообще нет в голове такого, он даже и не собирался. Он вышел погулять. Поэтому для матери очень важно самой, я же говорю, прежде чем объяснить это дочери, то есть нужно самой это прожить. Поэтому адресую вас сразу к замечательным книгам Татьяны Зинкевич «Миссия счастливая женщина», где написаны 8 задач матери, конкретно которые нужно исполнить, когда дочери исполняется уже 8. Это как раз ваша тема. Татьяна Зинкевич, директор Института сказкотерапии в России, она живет на Кипре сейчас. Потрясающая книга. И добавьте туда 7 дорог женственности. Потому что первая дорога благодарения Татьяна Зинкевич, «Миссия счастливая женщина». И вторая дорога. Книжка ее же, потрясающая для девочки. Я постараюсь первую дорогу сегодня дать в теме «Ключевые идеи воспитания девочек». Называется «Дорога благодарения». 7 дорог женственности. Вот, хорошо, спасибо. Ну, давайте 2 вопроса, и мы пойдем дальше. Да. Угу, спасибо. Смотрите, очень коротко. Младшие начинают... когда старшие борются за власть в доме, то есть между мамой и папой возникают какие-то отношения такие, такого рода, то младшие начинают беспредельничать. Поэтому они будут бороться за грамм любви между собой. Понимаете? Поэтому смысл один. Отец, он является старшим в семье. Почему? Потому что его задача создать культуру отношения старших к младшим. То есть задача отца – забирать негативные эмоции у матери для того, чтобы мама могла освободиться от негативных эмоций и у ней было место принять эмоции детей. А папа несет наставнику. Вот это называется правильный дымоход эмоций. Старший, создавая такую культуру, успокаивает младших, потому что младшие перестают конкурировать, потому что в семье воцаряется уважение и культура любви по отношению к ним. Поэтому, когда младшие начинают конкурировать, это означает, старшие беспредельничают. Нужно туда посмотреть и понять, что они делают. Это так коротко пока вам. Угу. Да, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я буду отвечать на него. Поэтому сразу вдруг забуду. Ваша задача сделать все возможное, чтобы мальчик внутренне... отнесся с уважением к своему отцу. Это первая ваша задача. Поэтому если вы прославляете своего мужа на всех перекрестках, прожив обиды, возможно, какие он вам нанес, мальчик автоматически следует лучшим качествам отца. Это первое. Второе. Ваша ответственность заключается в том, чтобы вы понимали, что мальчик должен встретиться в жизни со своими ролями, защитником, учителем, кормильцем, продолжателем рода. Если он это не сделает, тогда ему будет тяжело. Самый опасный наркотик для мужчины – склонность получать удовольствие. То есть это комфорт. Это самое опасное. Почему? Потому что тогда он становится пренебрежительным к женщинам и детям. А критерий мужа один – развернуться назад и посмотреть, в каком состоянии находится твоя жена и дети. Поэтому мама, понимая, что мальчику предстоит в обществе не праздно маршировать, а заботиться о других, проявлять ответственность, терпеть неудачи, терпеть недостатки близких, терпеть трудности, лишения, быть способным к аскезе, она начинает поиск человека, тренера, учителя, соседа, который несет в себе все эти качества и делает так, чтобы он начал общаться с ним. Вот ваша ответственность. Чтобы он напрямую получил эти качества характера. Это коротко пока.
Я хотела бы попросить вас осветить вопрос того, как взаимодействовать с гиперактивными детьми, дошкольниками, как реагировать на то, что в частности, мой малыш, не способен к дисциплине, несмотря на то, что он очень интеллектуально одарен, но дисциплины вообще никакой.
Сколько лет и кто?
Два с половиной, мальчик.
Мальчик, спасибо. Спасибо большое. Очень коротко отвечу, очень коротко. Смотрите, что такое гиперактивность? Гиперактивность означает шалость. Шалость означает улавливать совершенно. Шалость – это силы природы, которые толкают ребенка на освоение мира. Он не машинку ломает, он хочет посмотреть, как она устроена. Поэтому, если я задаю вопрос о гиперактивности, значит, я гиперпассивный. То есть, вопрос в другом. Есть ли у вас силы сегодня выдержать шалость малыша? Нет. Вопрос не к малышу, а вопрос к вашему эмоциональному состоянию. Что случилось с вами сегодня? Почему у вас нет сил принять эмоции того, кто развивается и старается развиться в этой жизни? Вот. Вот, усталость накопилась. Поэтому это отношение взрослых. Послушайте, очень важный момент. В жизни ребенка есть две ипостаси. Мужчина и женщина. То есть все, что случается между мужчиной и женщиной, то есть родителями, нельзя располагать на ребенке. Это ответственность психотерапевтов, священников и так далее. Но ребенок должен увидеть только маму и папу. А все, что касается отношений между мужем и женой, должны разруливать и разбирать люди, у которых есть силы принять негативные эмоции. У ребенка до 9 лет он не способен обработать негативные эмоции старше. Поэтому если у вас нет сил, это означает вопрос к себе, а почему у меня нет сил? И вы начинаете отсюда. И когда у вас будут силы, вы сможете принять. Понимаете? Для того, чтобы шалость не переросла во вседозволенность и хамство. Это означает, у вас будут силы упражнять ребенка в нравственных поступках, как говорил Пестолоц. Поэтому вопрос. Если вы в отношениях, если есть мужчина, что случилось с отношениями, то почему вам тяжело? Например, муж уходит домой и понимает, что четверо детей, трое детей, и они сейчас будут вести себя, может быть, вызывающе, и у матери должны быть силы выдержать этот день. Он говорит, бедненькая моя. Родная моя, я понимаю, как тебе будет сейчас непросто. Но я вынужден уйти для того, чтобы принести еду, для того, чтобы сражаться, для того, чтобы защищать вас в этом мире. Дорогие женщины, будут ли у вас силы от этого минутного признания мужчины, когда он так уходит? Знаете, будут. Вот смотрите, вот я об этом сейчас говорю. То есть, если женщина не получает покровительства, если она долгое время не говорит о своих негативных эмоциях, не располагает. Ей сложно принять эмоции младше. Она не под защитой. Она что делает? Мама всегда будет жертвовать. Даже находясь на трех работах, мама будет жертвовать. Она будет подавлять эмоции, потому что материнство это, божественно. Она дала миру ребенка. Она все сделает за счет себя для этого ребенка. Но дети очень интересный народ. Они знаете, что говорят? Они говорят, жертва со стороны родителей хороша, если она не приводит к жертве со стороны детей. Если мне 3 года и 4 года, я вижу, как на моих глазах гробится любимый человек, потому что я вижу круглосуточно его несчастье и подавленное лицо, я вхожу в долги перед этим взрослым. Это очень тяжело видеть, как на твоих глазах гробится любимый человек. Эта ноша не под силу ребенку. Как вы воспринимаете, что я вам сказал? Только не сдерживайте сейчас. Пусть выходит. Пусть выходит. У вас есть рядом люди, которые могут поддержать. Вы дышите и разрешите себе плакать, пожалуйста. Заручитесь поддержкой близких людей и продолжайте проявлять все свои эмоции, которые вы когда-то подавили и нечаянно кочуют в душу 2,5-летнего ребенка. Вот давайте. Это очень хорошо. Вы же пришли для этого сейчас. Получайте покровительство человека, который сидит рядом. Очень хорошо. И следуйте за нами. Хорошо? Я вижу, что вы сейчас под защитой, поэтому могу пойти дальше. И последнее. Давайте. Можно еще раз? У девочки...
Сейчас мир немножко перевернут. У девочки нету матери вообще. Угу. А у нее есть только два отца, которые ее воспитывают.
Угу. А что с мамой?
Ее нету. Угу. Она рождена ЭКО. То есть у нее нету матери.
Хорошо, давайте вот туда адресуем вопрос, во вторую часть, ключевые идеи воспитания девочек. Если там не прозвучит ответ, ну, подойдете отдельно, хорошо?
Хорошо.
Я буду стараться ответить на этот вопрос.
Спасибо.
С точки зрения, я сейчас скажу, с какой точки зрения я буду отвечать на ваш вопрос. С точки зрения питания женского корня отцовством, мужской энергии. Там будет письмо отца, дочери, и, может быть, это прольет свет на ваш вопрос. Хорошо, друзья мои, скажите, пожалуйста, это не лишним было немножко познакомиться, поговорить? Нет, все нормально? Спасибо. Итак, мы начинаем этот путь. Я очень благодарен вам, что вы проявляете вот эту внутреннюю собранность. Итак, как нам смотреть на ребенка и какие сегодня приходят дети? Говорят, что дети сегодня приходят, мудрецы говорят, что они приходят тонкие. Что означает тонкие? Не в смысле капризные, не в смысле какие-то психически раздраженные. Тонкие означает, что они заточены на понимание законов жизни, мудрости. Они хотят, я как человек, который много ездит по стране и разговаривает с подростками, я для них, собственно, и написал программу «8 привычек успешных подростков» с 5 по 11 класс. Я с ними разговариваю на эти темы. Вот. Дело в том, что тонкие означают, вот эта волновая природа света, их поэтому называют индиго, светящиеся, что ли. А смысл означает, что родителям, детям света нужны родители света. То есть, если я сам не ищу смысл жизни, если я привык действовать в авторитарной педагогике, сядь, убери, сделай, как я сказал, сколько раз тебе говорить. Вот смотри, все как все, а ты. Кстати, вот сравнение – это самый страшный способ эксплуатации детской психики. Потому что каждый человек индивидуален. Например, мама, она может быть делать все быстро, а дочери все время говорит, что ты копаешься, что ты медленная такая, и заставляет ее делать все быстро. Это означает, что нет понимания природы ребенка. Ребенок такой родился. Это ее природа. И это чистой воды вожделение. Ожидать от близкого человека то, что в ближайшие 5 лет вообще произойти не может. Понимаете? Поэтому ребенок для того и ходит в школу. Для того ребенок и пригласили мы ребенка в нашу жизнь. Для этого и дали нам детей. Для чего? Для духовного сопровождения. Не то, что тыкать, ты безответственный. Вы меня простите, откуда возьмется ответственность? Ответственность – это понятие, которое воспитывается. Если ребенка нагружать за каждое рассыпал, за каждое не ту отметку принес, за каждое не убрался в комнате, за каждое шнурки не так завязал, пуговицу не так застегнул и так далее. Если все время нагружать ребенка такими вещами, у него формируется огромное чувство вины, он никак не может оправдать доверие родителей и учителей. То есть у ребенка 2 механизма – радовать родителей – и подражать. Это 2 механизма, встроенные в психику ребенка с самого рождения. Радовать родителей. А радовать не получается. Все время вызывают в школу. Пожалуйста, придите. Это учительница географии. Пришли. Почему ты так себя ведешь? Что ты делаешь? И так далее. Чтобы поставить? Так, нет. Методика не та. Авторитарная методика. Хочется быстро все изменить. Хочется сразу, чтобы ребенок стал ответственным. Простите, ответственность, она рождается многие годы. То есть ребенок, что такое ответственность? Ответственность означает, что я способен компенсировать неудобства, которые я причинил другим людям. Я способен не переводить стрелки на других, принять ответственность на себя, не сваливать на других. Вот 2 критерия ответственности. Если я что-то сделал не так, совершил ошибку, я сейчас приду к близким людям и скажу, попростите меня, можно я компенсирую, я хочу компенсировать вам причиненные неудобства. Вот это ответственность. Но эта ответственность не может родиться из того, что ребенка до 9 лет нагружают тем, что он не может делать. Лучший способ научить безответственности – оставить ребенка один на один со своими ошибками. Вот это лучший способ, то, что, собственно, и происходит сегодня. Но, простите, ответственность должна вырасти. Вырасти с 2 лет, с года до 12 лет. Как раз 10 лет дается, чтобы воспитать эту ответственность. А что это означает? Быть с ребенком всегда в момент того, когда он совершает ошибки. Песочница, скандал. Дети поругались. Возьмите за руку, подойдите, скажите, если он что-то сделал не так. Мы не хотели, прости нас, пожалуйста. Так ребенок вместе с родителем учится компенсировать другим людям причиненные неудобства. Или в футбол играл, стекло разбил, за ухо привели. Что будете делать? Скажите, что ваш сын любит играть в футбол. Но при этом мы поставим вам бронебойное. Больше не сломается. В 20 лет, когда будет этому мальчику 20 лет, он вспомнит своего отца и будет компенсировать другим людям причиненные неудобства и никогда не будет переводить стрелки на других людей. Но это означает 10 лет быть с ребенком всегда в момент совершения его ошибок. Ибо психика ребенка не предусмотрена для того, чтобы одному отвечать за свои ошибки. У него нет карты Сбербанка, у него нет знакомых в мэрии. У него еще нет таких ресурсов, чтобы одному отвечать за то, что он делает. Ему из 7,5 миллиардов людей нужен хотя бы один человек, кому можно уткнуться в плечо, прийти и рассказать о своей боли, о своей беде. И чтобы кто-то поддержал, кто-то пережил. Поэтому если у ребенка нет возможности проявить свои негативные эмоции в безопасности, это есть на сегодняшний день трагедия. Обратите внимание, сотни школ. Многие разговоры с детьми. Я спросил, что такое сотрудничество для вас? Это айпады, когда вам покупают? Это когда вам приносят какие-то блага? Нет, сказали они, нет. Я взял 540 их ответов и соединил в одно. Знаете, что получилось? Иван, можешь помочь нам? Сотрудничество. Обратите внимание, что они пишут. Обратите внимание. Это спросите любого ребенка. Если вот это есть, это круче всех подарков. Угу. Это круче всех подарков. То есть, давайте разберем, что они пишут. Оказывается, для них, папы и мамы, бабушки и дедушки, дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, для детей сотрудничество – это понимание, ими понимание. Вот я тут сейчас сижу, он говорит, за этой партой в классе или в доме своем, и я понимаю, что нет ничего лучше. Обратите внимание, нет ничего лучше. Материальные блага рядом не стояли. Нет ничего безопаснее. Обратите внимание, нет ничего безопаснее. А что такое безопасность? Я под защитой. То есть, смотрите, ребенок хочет всегда только одного. Постоянно быть под покровительством матери и отца. Чтобы была возможность прийти и поделиться тем, чтобы душа и за это не отвергли. На колени не поставили. То есть это понимание, что нет ничего лучше, нет ничего безопаснее, как добровольно. А вот тут очень интересный момент. Мама приводит ребенка, говорит, поработайте с ним, он врет. Я говорю, значит, у него нет возможности добровольно сказать о том, что он сделал. Поэтому у ребенка прямая связь с Богом. Если сказать правду опасно, и за это полетит голова, и он будет посмешищем, то тогда, или наоборот, ему причинят страдания, то психика сама себя, ребенка, защищает. У него прямая связь с Богом. Бог ему говорит, соври и успокойся. Никаких проблем. Я тебе разрешаю. Так ты себя сохранишь. Пока взрослые не читают книги, пока так. Понимаете? Это понимание, что нет ничего лучше, нет ничего безопаснее, как добровольно, несмотря на то, что я в чем уже могу не слушаться родителей. Кое-что могу не делать, стоит им только отвернуться. Кое-что могу от них скрывать и так далее. Добавьте все, что делают ваши дети, и это вам не нравится. Обратите внимание, я все-таки могу делиться с этими людьми, открываться им, быть правдивым по отношению к ним и следовать их наставлениям. Вот что они хотят больше всего. То есть они фактически говорят, нам, чтобы жить дальше, мы на пути своей жизни будем совершать много глупостей. Пожалуйста, дайте нам возможность пережить стыд, скорбь, трагедию внутри нас. Будьте рядом с нами. Не судите нас, не упрекайте, ибо упрек рождает только упрек. Просто помогите это пережить, и будет с нами все хорошо. То есть личность не может двигаться дальше, если у нее нет возможности пережить свои негативные эмоции с теми, кто способен принять эти эмоции. А у нас что получается сейчас? У нас определенная неустроенность в жизни, по которой у нас возникают негативные эмоции. Бывает так, что мы располагаем свои негативные эмоции на душах детей, объясняя это тем, что они не учатся, едят чипсы, смотрят, сидят в компьютере и так далее и тому подобное. То есть, когда дети, когда родители делятся своими негативными эмоциями, сбрасывают, мама рассказывает, может быть, 325-ю серию, как бросил папа, или папа рассказывает что-то нехорошее о маме, и ребенок находится в плену этих негативных эмоций, нет никакой возможности проявить свои. Ну а как? И поэтому Януш Корчик, величайший педагог, который вошел с 200 детей в газовую камеру в нацистском концлагере, вот, он написал 10 заповедей родителям и оставил величайшее наследие. И одна из заповедей гласит, если родители делятся своими негативными эмоциями с теми, кто не способен их обработать, в старости мы получим только один результат. Будем есть горький хлеб. Горький хлеб называется одиночество. То есть дети настолько наелись негативных эмоций взрослых, что не хотят видеть их в старости. Это очень тяжелый феномен. Почему? Потому что они-то сами должны принять негативные эмоции у других, а они переели их от своих родителей. Потому что родители располагали свое недовольство жизнью не у психотерапевта, который готов это сделать, а на детях, которые совершенно не могут обработать взрослые эмоции. И вот они это пишут. Они говорят, да мы запросто бы учились в школе. Мы с удовольствием бы ходили в школу. Мы с удовольствием приходили бы домой, и нам лучше ничего не надо, если бы было это сотрудничество. А сотрудничество – это наше понимание, детское понимание, что нет ничего лучше, нет ничего безопаснее. Как добровольно, несмотря на то, что во мне есть огромное количество недостатков, все-таки делиться с родителями, с тем, что со мной происходит, следовать их авторитетам, их авторитетам. Вот. Как вы это воспринимаете? Поэтому сегодня две причины, по которой дети совершенно не хотят слышать взрослых. Первое – это неспособность в безопасности поделиться тем, что происходит в их детской душе. Поэтому они вынуждены скрывать. Они вынуждены открываться в другом месте. А второе – это означает не учитывать природу ребенка. Знаете, видно, что есть груша, но очень хочется сделать из нее яблоню. Потому что я родил, я родила, я мне мое, вот эта молитва. Вот, и поэтому я лучше знаю, что нужно ребенку. Знаете, когда родители полностью решают за ребенка, в какой рубашке ходить, как ему выглядеть, что ему делать, как ему разговаривать и прочее, прочее, у ребенка возникает, ну, иммунитет падает. Он не способен в этой жизни принимать решения. Потому что родители, ну, перекрывают ему его судьбу. Поэтому он пришел со своим характером, со своим предназначением, со своей миссией. Он не может, мы дали ему тело, но мы не сковываем его душу. Его душа устремлена к своим странствиям, поэтому мы не все можем сделать для своих детей. Мы должны сделать все, что возможно, и долгое время оставаться без ответа. Вот это родительское. Потому что все, во что мы вкладываемся, должно проявиться позже. Позже, а нам надо сейчас. И тогда у нас куча эмоций по поводу того, что ребенок ведет себя не лучшим образом. Подождите, не все так, ну, семечко, которое посажено, за ним нужно ухаживать. Нужно тепло и время, тепло и время. Поэтому лучший способ научить безответственности – отказать ему в тепле и во времени. Отказать. И тогда сказать, давай сейчас. А сил для этого нету. Понимаете? А ребенку говорят, обнимут и говорят, или создадут хорошую обстановку и говорят, дай слово, что больше так не будешь делать. И он, благодарный за нашу чуткость, дает слово. А в душе-то плохо. Вот закрыл дверь, зашел, а в душе-то плохо. И он задает себе внутри вопрос. Слово-то я дал, что не буду. А если я опять рассыплю? А если я опять уроню? А если я опять опоздаю? А если я опять дерзко отвечу? А если я опять не выучу урок? Что будет тогда? И он очень тяжело ему, потому что мы с вами вынудили его к неравному бою. Еще не сформированы эти качества, они сформируются только рядом со взрослым. А мы ему говорим, давай, ты уже должен это проявить. И ребенок говорит, да, хорошо, я вижу, лишь бы вы в долги, лишь бы не входить в долги, лишь бы убрать вот это вот, когда на моих глазах гробится любимый человек. Хорошо, хорошо, я сделаю, как вы хотите. А у ребенка тяжело на душе. Потому что, с одной стороны, благодарные за внимание и великодушие, очень тяжело. Мы вынудили его к неравному бою. С теми качествами характера, которые совершенно не сформированы. На это нужно еще 5-7 лет. И тогда получается то, что он вынужден врать, он должен скрываться, он должен как-то обезопасить себя, свою психику. Многие учителя недоумевают, я сейчас ничего плохого не хочу, учителя величайшее сословие, каждый день они приходят для того, чтобы соприкоснуться с детской душой. Я про подход, я не про личности, про подход. Ведь когда учитель пишет в дневнике «я недоумеваю», это означает, что его же 5 лет учили доумевать. Почему он недоумевает? Почему сегодня, когда я слышу и разговариваю с учителями, почему все говорят сегодня о знаниях, которые могут, не всегда могут пригодиться, но почему никто не говорит о качестве характера? Почему сегодня мы сегодня свалились в ЕГЭ и забыли про ДНК, духовно-нравственную культуру? Но ведь давать знания духовно необлагороженному человеку все равно, что давать саблю сумасшедшему. Он эти знания применит во вред всему человечеству. Поэтому сложно. И иногда я прихожу в школу, и мы разговариваем с учителями. Очень сложно перестроиться. Подход очень сложно перестроить. Поэтому слово «гуманный» – это наша тема, которую хочу с вами обсудить. Слово «гуманный». Мы живем сейчас в такое время, когда за формой ускользает суть. Ускользает суть. Вот. Мы живем в мире форм, за которыми, может быть... Угу. Вот как-то так. А, спасибо. Что? А, тормоза есть. Вот, ёлочка. Вроде как водитель и не сообразил. Вот мне нужен сейчас разумный взрослый, с кем бы я мог пережить свои негативные эмоции по поводу того, что я... И тогда все будет хорошо. Видите, глупость. А мне надо стыд. Сразу пережить надо. Но если стыд останется во мне, то это будет низкая самооценка. Тогда я 4 результата. Когда ребенка нагружают чувством вины, не дают ему совершать ошибки рядом со взрослым, чтобы он мог корректировать рядом со взрослым, переживать свои ошибки и получать наставление, а не критику и упрек. 4 результата будут как с добрым утром. Первое. Будет низкая самооценка. Отдельно разные истории для мальчиков и для девочек. Второе. Он будет переводить стрелки на других людей. Никогда не примет ответственность. Это второе. Третье. Он никогда не сможет творить, потому что страшно совершить ошибку. Он будет ходить на все семинары, но жизнь свою не изменит. И четвертое, он научится лгать. Потому что говорить правду очень сложно, потому что я буду вынужден пережить те эмоции, которые мне с детства знакомы. Вот 4 результата получает взрослая личность, когда ребенку непозволительно совершать ошибки. Когда его нагружают за каждое рассыпал, вызывая в нем бурю негативных эмоций, которые ведут к чувству вины. Поэтому мы живем сейчас с вами в такое время, когда есть форма, и есть суть, этой формы. Суть означает содержание, или воплощение, или, другими словами говоря, сознание. За сутью всегда стоит включенное сознание. Например, когда мы живем сейчас в такое время, когда слова, они, как Шалва Александрович говорит, смысл слов ушел, слова ограблены. То есть мы не соприкасаемся с истинным смыслом слова. Например, если я по форме учитель или родитель, вот обратите внимание, очень интересный вопрос, учитель. Как видно, что учитель? Учитель зашел в класс, он старше, он одет, видно, что это учитель. Учитель по форме. Но если учитель или родитель не проявляет суть, то дети не будут рядом с ним. Они все сделают для того, чтобы дистанцироваться от такого учителя или родителя. Почему? Суть не проявлена. Если форма, учитель по форме перед нами стоит, то по сути он кем должен быть? Кем? А есть точное слово. Ну, точное слово. Смотрите, наставник – это и есть форма. Это форма, суть. Ну, смотрите, вот без этого, вот если мы сейчас здесь напишем, вот без этого это опасно. Вот без этого это опасно. Сегодня очень много вот такого, которое не является вот этим. Вот дети – это народ, действующий истине. Они не приходят с пониманием вранья, они учатся этому от взрослых. Понимаете? Да. Вот если я зашел в класс как ученик, тогда я могу сказать, знаете, когда я захожу в школу, меня предупреждают, вы в какой класс идете? В шестой. Там есть такие трудные дети, вам будет тяжело. Если что, сигнализируйте. Я говорю, зачем? Трудный ребенок для меня, смотрите. Вот если я бы остался в этой форме, я бы сказал, спасибо, примем меры. А если я здесь, я говорю, спасибо вам, потому что трудный – это точилка моей педагогической мудрости. Сейчас он обнажит перед всем классом мою учительскую суть. Он покажет всем, насколько я могу разговаривать, есть ли у меня в сердце любовь или нет. Он расскажет всем про меня, как учителя. Вот назначение трудного в классе. Уберете трудного – развитие не произойдет. Зачем мне убирать трудного? Я общий язык должен с ним найти. Поэтому скажу, прости меня, не мог сегодня дойти до твоего сердца. Завтра обязательно постараюсь. Или могу сказать, простите меня за глупость, которую я допустил на уроке. Завтра я подготовлюсь лучше. Ибо вы самые талантливые дети в мире. Я ученик, я учусь. За эти 45 минут вместе с ними, понимаете, что сегодня происходит? Мы сегодня живем в мире форм, за которой отсутствует суть, сознание, содержание. И дети это чувствуют. Они это чувствуют. Они говорят, как мы можем следовать за вами, если вы сами не являетесь носителем того, о чем вы говорите. Это сложно. Мы народ, действующий в истине. Для нас истина первоочередное. Поэтому если вы говорите не от сердца, если пришли отбыть, если вы функция, нам сложно пойти за вами. Потому что сознание – это всегда единичка. А форма – это всегда сумма частей. Дети – это всегда единичка, народ, действующий в истине. Поэтому мне надо возвыситься не над ребенком, а до общения с ребенком. Вот позиция ученическая. Или слово «гуманный». Ну, возьмем словарик по форме, напишем слово «гуманный». Ну, такой, какой, сердечный, добрый человек. Это по форме. А по сути, которая от нас ускользает каждую секунду. Умен, смертный, ищущий связь с Высшим. Человек, неудовлетворенный состоянием своего сознания. Вот кто такой гуманный. Гуманный – это не тот, кто знает, который поначитался и цитирует налево и направо. Гуманный – это тот, кто ищет подход к ребенку, зная, что в нем живет, в чистой части его сердца живет Господь. И я верю. А что такое вера? Вера – это предчувствие знаний. Если я верю, во мне открываются личные знания по поводу этого ребенка. Если я верю. Когда налицо полный провал, когда уже ничего нельзя сделать, вера дает понимание предчувствия знания. Вера. Гуманный. Неудовлетворенный со своим сознанием, ищущий тысячи подходов к ребенку в момент самого урока. Вот кто такой гуманный. Это не тот, кто знает, это тот, кто ищет. Согласитесь, разные понятия по форме и по сути. Или напишем школа, учебно-воспитательное учреждение, здание, где проходит учебно-воспитательный процесс. Да, по форме, да. А по сути, скуали. Лестница, где дети карабкаются в постижении своего духа, направляясь к истине. С помощью старших, взрослых. Где школа? Школа через дорогу? Тяжело будет. Школа во мне. Во мне должна быть школа. Я сам должен карабкаться. Тогда, когда я буду говорить, уровень вселенской мудрости между ребенком и мной установится одинаково. Школа. Скуали. лестница в постижении смыслов, духовности. Или учитель, несущий свет. Или урок, основная форма учебно-воспитательного процесса, где я должен прийти и дать этим знания. Бедно, очень бедно. 11 тысяч уроков, и если я приду в эти уроки с формой, что дети возьмут для жизни? Должно что-то произойти в моем сознании, мне нужно перевернуть и сделать хотя бы 100 уроков других. И тогда эти 100 уроков потянут совесть школы. Эти 100 уроков определят смысл детей, которые выходят из моего дома или школы. Как мы напишем? У. У. Удар, рок, судьба. И тогда урок должен предстать, неважно, в доме, когда я говорю со своим ребенком, или в классе, как учитель. Удар судьбы, у, для возвышения сознания, рок. Удар судьбы для возвышения сознания. На таком уроке сознание переворачивается. Дети по-другому иначе начинают понимать. Они уходят задумчивые, размышляющие. Урок, удар судьбы для возвышения сознания. Мы живем сегодня в такое время. Или образование. Может быть, наши дипломы какие-то, образование. А с точки зрения сути, образ Творца, который мы несем в себе. Высшие качества характера. Вот разница. Образованный, не имеющий корочки, а образованный, несущий образ Творца в себе. Вот мы живем сейчас в такое время, когда строятся больницы, но там не всегда есть доктора, которым мы можем доверить свое здоровье. Форма есть, содержание отсутствует. Строятся школы, но там не всегда есть педагоги, которые всегда доумевают прямо на уроке, возвышая личность прямо на уроке, особо не жалуясь родителям, а привлекая родителей для совместного поиска благородства этой души. Мы живем сейчас в таком мире. Поэтому, когда родители обращаются в суть, в содержание, они из родителей переходят в разряд папы и мамы. Об этом дети и написали, что сотрудничество для нас означает, чтобы появились папы и мамы, с кем можно пережить все то, что со мной происходит. Чтобы я мог довериться самым близким людям. Обратите внимание, очень тонкий момент. Я решился выписать эти вещи. Не всегда умещается это все в голове. Я сейчас говорю о психологическом законе. Что это за психологический закон? Он работает везде, при любых обстоятельствах. Когда негативные эмоции проявлять запрещено, когда на это наложено табу, ребенок теряет понимание своих желаний. Он теряет внутреннюю связь с осознанием своих целей в жизни. Ему труднее вспомнить, для чего он родился. Представляете? То есть, если мы смотрим на ребенка с духовной точки зрения, означает, что он явление, он не мог не родиться. Явление. Как звезды на небе, явление. Что в нем есть безграничные возможности духа, он может все. Я вспоминаю величайшего тренера современности Аркадия Цукера, который сам родился ребенком с ДЦП. И папа, посмотрев на этого ребенка, Аркадий говорит, то есть метод живого мышления, который применяет сейчас этот величайший тренер, основан на взгляде его отца, который посмотрел на ребенка, который родился со скрюченными ручками и ножками, и ему грозила инвалидность на всю жизнь. Он посмотрел на этого мальчика и сказал, у меня не могло родиться больного ребенка. Это временные трудности. И поэтому сегодня мы идем на день рождения. И поэтому Аркаша завязывает шнурки сам. И 9 часов понадобилось на то, чтобы Аркаша завязал шнурочки сам, а папа стоял рядом. Но шнурки были завязаны, и солнце уже село, поэтому развязываем шнурочки и ложимся спать. А потом детский сад. И, о чудо, единственная пуговичка на штанишках была застегнута в течение 6 часов, и они пошли домой тоже далеко за полночь. А потом эта лестница в 2,5 пролета, самая тяжелая и трудная лестница в мире, была пройдена за 4 часа. Папа, у меня не могло родиться больного ребенка. Это временные трудности. Это какой же силой духа надо обладать, чтобы верить, что в ребенке есть безграничные возможности духа, он может все, но проявить он их может только в присутствии старшего, только в присутствии верующего, только в присутствии понимающего. И у ребенка есть миссия. С пустыми руками на землю не пускают, и мы скажем ему: «Я не знаю, в чем твоя миссия. Я не знаю, что тебе нужно будет делать, но точно знаю, что плоды, которые ты будешь получать в результате того, что ты будешь делать в своей профессии, никогда не будут тебя радовать. Никогда. Не буду». А он спросит: «А что будет меня радовать?» Только процесс дарения духа другим людям сделает тебя счастливым. И расскажите ему 1000 историй про это. И будет он счастлив в обоих мирах, потому что поймет, что полномочия человеку даются для того, чтобы приносить благо другим. Полномочия слесаря, юриста, торговца только в одном случае принесут тебе радость, когда благо от этого получат другие. То есть объяснить ребенку, что за его таланты с него же и спросят. Рассказать ему величайшую историю про человека, который на заре, который уже в конце своей жизни пишет письмо своей дочери: «Доченька, все взятое от народа, хочу вернуть народу». Так Мил получил Третьяковскую галерею. Величайшие слова: «Хорошо иметь чувство, хорошо иметь собственность». Собственность – это хорошо. Научитесь иметь собственность без чувства собственности, понимая, кому все принадлежит. Кто научит? Школа во мне. И если во мне нет этой школы, тогда школа не появится в ребенке. Тогда не будет скуали. Тогда не будет карабкаться в постижение духовности и непонятно на что потратить свою жизнь. Это психологический закон, когда негативные эмоции проявлять запрещено, когда на это наложено табу, ребенок теряет понимание своих желаний. А ведь он приходит с огромными желаниями. Он теряет внутреннюю связь с осознанием своих целей в жизни. Ему труднее вспомнить, ради чего он родился. И когда он теряет понимание своих желаний, у него исчезает понимание ценности тех людей, которые даны ему судьбой, как его мать и отец, и близкие люди, для того, чтобы он мог реализовать свои цели. Понимаете? И он начинает отчуждаться от матери и отца, потому что нет духовной общности. Потому что из 7,5 миллиардов людей вдруг так случилось, что не с кем пережить все то, что есть в его душе. Потому что его рано считают взрослым. Это как раз категория милосердия убывает сейчас. Убывает эта категория милосердия. Слишком рано детей считают взрослыми. Слишком рано им говорят: ты один отвечаешь за свои ошибки. Когда он еще не сформировался как личность. Поэтому лучший способ научить безответственности – оставить ребенка один на один со своими ошибками. Не дать ему возможности вместе исправить то, что случилось, и пережить это. Вот такое время мы живем. И поэтому дети, которые сейчас, их называют тонкими, они отчаянно хотят, чтобы мы, разговаривая с ними, разговаривали из сути, из сознания, чтобы им не врали, чтобы, если мы говорим о смысле жизни, мы сами этот смысл жизни искали. Мы сами могли поделиться своими неудачами, промахами, извиниться и быть вот в этой позиции не только учителя, но еще ученика, потому что учитель не может состояться, если он не является внутри учеников. Это невозможно сделать на сегодняшний день. Поэтому нет веры, нет доверия. Есть отчуждение, потому что мы иногда говорим вот отсюда. Мы говорим из формы. Формы. Но нет сердечных отношений. Нет отношений от сердца к сердцу. Нет понимания, что мы соратники. Соратники. Потому что когда ребенок сидит за компьютером, это момент кризиса. Потому что в этот момент он ходит по лезвию бритвы. У него нет логики, чтобы понять то, что вложил туда режиссер или художник. Поэтому он воспринимает форму и следует этой форме. Но взрослый, который присоединяется к ребенку, пытается понять, что он смотрит, в дружбе, в соратничестве, в понимании, дает ему понимание того, что он смотрит. Он в дружбе только может поговорить с ним и сказать: то, что ты сейчас делаешь, опасно для тебя. Я вам сейчас приведу один пример. Я приехал в одну из школ Волгограда, и там были родители и дети. Я вел урок и говорил с мальчиками о том, что им предстоит в жизни сделать. И если они будут сидеть долго в компьютерах, мозг станет мягким, неспособным к анализу. Потому что мягкий мозг для мужчины – это трагедия. для общества, потому что не могут быть в безопасности женщины и дети, когда у мужчины мозг мягкий, зацикленный на удовольствие. И я об этом говорил. И потом я собрал, вот они, я все время собираю. Смотрите, что он написал. 5 класс. Теперь я понимаю, что игры, в которые я играю, сайты, на которых я сижу и которые посещаю, не стоят моего внимания. У меня классная руководительница спрашивает. Я говорю об этом уже 2 года, 1,5 года. Как случилось, что за 45 минут можно дать такую обратную связь? А потому что старался другом быть. Потому что не приехал обличать. Разговаривал с ними от сердца и давал им смыслы того, в которых нахожусь сам и круглосуточно их переживаю. И когда я говорил за эти 45 минут, уровень вселенской мудрости между мной и этим ребенком из 5 класса установился одинаково. Вот оно. Ведь 11 лет можно говорить и не слышать, а можно сказать 2 предложения, человек услышит. Откуда? Из сердца. Из понимания. Спасибо. Так и пишут. Так и пишут. Ну, не точно так. Спасибо за этот урок. Я много вынесла, многому научилась. И сейчас нахожусь в осмыслениях. Это новое для меня понимание переосмыслить свою жизнь. Я никогда этим не занималась. Это урок мудрости. То есть, ну, вот этого хотят они. Чтобы эти 45 минут не были пустыми. Чтобы слова, которые говорят родители, не были пустыми. Чтобы раздражение, которое к ребенку сейчас никакого отношения не имеет, не располагалось на нем, а на нем располагалась мудрость. Вот что они хотят. Поэтому... А сколько у нас времени до конца? До этого занятия? А? 40 минут. Я предлагаю вам пережить одну историю. Очень глубокую, и мы ее прокомментируем, и на этом закончим. Наверное, вы смотрели много раз фильм «Звездочки на земле». Вот. Я хочу дать несколько отрывков и пережить с вами некоторые вещи, о которых мы сейчас здесь говорили. Объясню смысл нашего действия. Оно заключается в следующем. Обратите внимание. Я его рисую красным, если будет писать. Вот смысл того, что мы сейчас будем делать. Итак, знание – это задача того, задача, которая дается в этом фильме нам всем. Итак, знание, которое мы получаем здесь, на замечательном фестивале, это не информация. Я еще раз хочу подчеркнуть эти важные вещи. Знание – это не информация. Потому что если это информация, то есть конспект, который мы пишем, никогда не заменит нам ответственности, когда случится провокация. Поэтому многие люди говорят, хорошая карма, нехорошая карма. Это не имеет значения так рассуждать. Вопрос в другом. Насколько это событие оказывает влияние на мой дух? Вот критерий хорошего или плохого. Поэтому конспект, который я пишу, никогда мне не заменит ответственности, когда от мира придет провокация на то, чтобы подтвердить свою квалификацию. Поэтому знание – это не информация. А что тогда знание? Да. Или сначала видение. Видение. То есть я начал видеть по-другому. Я уже смотрю на ребенка не так. Раньше я просто на него смотрел, как человек, который приносит мне страдания. А сейчас я смотрю на него, как на явление. На то, что в нем безграничные возможности в духе. Что у него есть миссия, ради чего-то он пришел важного. И моя задача раскрыть ему эту миссию. А это уже совсем другое. Я смотрю на него, как на человека, на которого действует природа, и он раб этих страстей. Он хочет быть свободным, он хочет быть взрослым, и он хочет развиваться. И он раб этих страстей, раб. Почему? Потому что он не может управлять свободой. Потому что он и не хочет получить эту свободу. Он хочет получить только чувство свободного выбора. Недавно мама позвонила мне и говорит, проконсультируйте моего сына. Я ему сказала, правда, он не хочет с вами разговаривать. Я говорю, так вы все испортили. Ваша задача была какая? Рассказать ему о том, что с кем-то можно поговорить. И дать ему время на то, чтобы он осмыслил и принял решение. А он не позвонит. А откуда вы знаете? И тогда я сказал, что внутри каждого ребенка есть схема самоисправления. Она работает только в одном случае, если ребенок не перегружен чувством вины. Потому что внутри ребенка есть высочайшие технологии, дизайн Бога внутри него, называется схема самоисправления. То есть если ребенку дать право выбора и объяснить ему, что может случиться в первом и втором случае, то внутренне размышляя, он примет решение в пользу авторитета, в пользу Бога, в пользу учителя, в пользу родителя, в пользу смысла жизни, в пользу своего блага. Так она и поступила. Она рассказала, он 2 недели думал, вчера позвонил. Очень интересный момент. Я спросил, как ты позвонил? Мне мама сказала, сначала надавила, я не хотел звонить, потом она сказала, это твое право, ты можешь подумать. Ситуация накаляется, и я понял, что мне с кем-то надо поделиться. Его здравый смысл, схема самоисправления есть. Понимаете? Поэтому на ребенка всегда действуют 3 страсти. Он хочет быть взрослым. И взросление ребенка происходит только в одном случае, когда рядом с ним находятся взрослые. Поэтому, когда он сидит в компьютере, это всегда по краю бритвы. Поэтому нужно быть с ним в этот момент и присоединиться к нему. И тогда говорить как соратники, как близкие сердцу, от сердца к сердцу люди. Тогда он откроет свое сердце и будет в диалоге. И рано или поздно примет ценности, о которых вы говорите. Это означает взросление. Если у ребенка нет рядом разумных взрослых, или некогда, или очень много работы, и ребенок один на один сейчас в этом взрослении, он найдет дурную компанию, он пристрастится к разным ненужным вещам. Это только нехватка общения со взрослым. Еще раз хочу сказать, страсть к взрослению – это страсть. Он раб этой страсти. Она может быть удовлетворена только в общении с разумным взрослым. И все причины, по которым дети не хотят сотрудничать, говорит только об одном, что был недостаток нахождения разумных взрослых в период, когда это было необходимо. Дальше ребенок хочет развиваться. И для этого нужна обстановка любви и заботы. Строгости, строгости. То есть служение ребенку состоит из 2 вещей. Это бескорыстная любовь и строгость. Потому что если человек теряет совесть, невозможно вернуть его в сознание без строгости. Поэтому гуманная педагогика – это строгая наука. Поэтому ребенок развивается в обстановке любви и заботы, которая подразумевает некую строгость. И третье – это свобода. Поэтому ребенок, он хочет быть свободным, но он не знает, что с этой свободой делать. Поэтому полную свободу мы дать не можем. Но чувство свободного выбора, сказать, вот там ты можешь поговорить, а теперь принимай решение, мы можем. И тогда чувство свободного выбора будет удовлетворено. Я же сам выбрал. Я же сам выбрал позвонить этому человеку и поговорить. Меня же не заставили. Теперь я несу за это ответственность. Так, ребенок, если чувство свободного выбора удовлетворено, ребенок абсолютно естественно подчиняется всем правилам. Это все равно, что во дворе. Он вышел во двор, играет, и там 2 игры. Допустим, классики и лапта. Он говорит, я выбрал играть в классики. Все, чувство свободного выбора удовлетворено. Теперь в этой игре есть правила, и он уже охотно подчиняется этим правилам. Потому что если он не подчинится этим правилам, его просто уберут. Дети скажут, не будешь играть. Поэтому знание – это не информация. Знание – это видение. Я теперь смотрю на своего ребенка как на явление, что у него есть безграничные возможности, он может все. У него есть миссия, и у него есть 3 страсти, и он раб этих страстей. И мне нужно быть рядом в период этих 3 страстей с моим ребенком. Это видение. Это видение. А когда есть видение, именно это видение дает энергию радости, энергию энтузиазма. Радость. Не отчаяние, а энергия радости, энергия энтузиазма. Так вон оно как. И вот я хочу с вами прожить сейчас, попробовать прожить эти моменты, как знание мы можем перевести в видение, и в конце концов испытать некое чувство радости и энтузиазма, когда у нас что-то не получается, потому что мы являемся учениками. Как вы к этому относитесь? Поработаем чуть-чуть? Спасибо. Итак, фильм «Звездочки на земле», индийский фильм, Ишан, у него Ишан мальчика зовут, у него дисфлексия, и у него есть определенная неуспеваемость. Позиция родителей, позиция отца, позиция матери. Ну вот сейчас первый ролик на то, чтобы увидеть, что мы здесь изучали. Угу. Что? А, доску, да-да-да-да. Простите, я уже квалифицирована. А, да. Сейчас нужно звук попробовать еще раз запустить со звуком. правда, не вижу. Ну, ладно.
Убил все мои растения и разбил все горшки. Вы его не учили, как надо себя вести? А что он сотворил с моим сыном? Он весь в синяках, даже кровь течет.
Миссис Карник.
Вот как вы воспитываете своих детей? Учите их избивать других?
Ишан, иди сюда. Иди сюда сейчас же.
Папа, не надо!
Замолчи, Йохан.
Мистер Авасе, он мне майку порвал.
Не переживай, я тебе новую куплю.
Джерун, вы только посмотрите, он его опять колотит. Оставь его в покое, Ишан.
Ишан, отцепись от него, Ишан.
Хватит.
Ступайте. Ступайте, миссис Карник. Да что же это такое? Ишан, всему есть предел. Каждый день на тебя поступают жалобы. Жалобы из школы, жалобы от соседей. Отовсюду жалобы. Смеешься? Он еще смеется, бесстыдник. Ты посмотри на него. Еще одна жалоба, Ишан, и я живо отправлю тебя в интернат. Посмотри, как он себя ведет. Он нас ни в грош не ставит. Нападает на парня прямо на наших глазах, рвет ему майку. Давай, давай, пожалей его.
Сколько раз я тебе говорила, не играй с этим Ранджитом. Ну, мама, я же... Ступай. Иди прими душ, а потом мы поработаем над твоими синяками. Ах так? Хочешь подраться? Ну, давай, иди сюда. На, на, получай. Вот тебе. Вот тебе.
Папа?
Папа!
Папа,
ты куда?
Папа!
Папа!
Я покидаю этот дом навеки. Ноги моей здесь больше не будет.
Sorry, папа.
Папа, прости. Прости меня, папа. Я так больше не буду. Ну, пожалуйста, папа, прости меня. Я правда так больше не буду. Папа, прости. Прости. Я буду хорошим. Ну, зачем ты его так пугаешь? И ну, папа уезжает по делам. Он не бросает нас. В воскресенье он уже будет дома. Ну-ка, повернись. Дай-ка мне взглянуть на твои синяки.
Спасибо. Ну, что вы здесь увидели из той темы, которую мы с вами обсуждаем? Вот смотрите, вот психика ребенка для этого не предусмотрена. Это эмоции взрослых людей, которые вообще должны в другом месте переживаться. С теми, кто выдержит. А младший не переваривает эмоции старшего. Потому что если младший наелся эмоции старшего, он не сможет сотрудничать со старшим. Называется отчуждение, горький хлеб, одиночество старших. Понимаете? Обратите внимание, где ребенок проживает свои эмоции? В душе. Дальше очень момент, смотрите. Я сейчас не говорю про физическое насилие, про... Да, если мы с вами даже вот эту схему-то продолжим, ее же тоже можно продолжить через наказание. Обратите внимание, слово «наказание» по форме мы напишем вот здесь, наказание. А по сути что изменится? Что мы здесь напишем с вами? Да, здесь есть ответ в самом слове. Угу, спасибо. А что такое наказ? Наказ – это мудрое наставление, совершенно верно. Поэтому наказание, по сути, оно должно быть мудрым наставлением. Поэтому Марк Фабин Квинтилиан, руководитель школы радости, первый век, современник Христа, он эту схему как будто бы предвидел. Он говорил: «Отец, как только родится у тебя сын, возложи на него самые большие надежды». Зачем возлагать на ребенка самые большие надежды? Для чего вернуть ребенка Богу крылатым? Для чего? Чтобы искать большую педагогику. Не педагогику окрика, не педагогику насилия, не педагогику подчинения, не педагогику упрека, не педагогику насилия над личностью, а педагогику мудрого наставления. Поэтому как только родится у тебя сын, возложи самые большие надежды, чтобы искать большую педагогику. Вот где большая педагогика. А это такая авторитарная, тяжелая, демоническая педагогика. И вот обратите внимание, что делает ребенок. Он все равно ищет покровительство отца. Он говорит: папа, я буду хорошим. Вот оно. Поэтому, когда ребенка виноватят слишком сильно, не давая ему возможности пережить его негативные эмоции, у ребенка возникает чувство вины. Беда не в том, что ребенок совершил ошибку. Знаете, в чем беда начинается? Беда начинается в том, что ребенок соединяется с этой ошибкой. Он в самой жизни начинает себя считать плохим человеком. Потому что мне никак не удается радовать людей, которые дали мне жизнь. Поэтому: папа, я буду хорошим. Папа, пожалуйста, не уезжай. Папа, я буду хорошим. Я на все пойду, папа. Только не уезжай. Не лишай меня покровительства. Я же без тебя не смогу. А у папы это ход. У папы это трюк. Понимаете? И сейчас мы увидим с вами, к чему это приводит. Это, в этом смысле это гениальный фильм для того, чтобы рассматривать то, что мы изучаем. Но ведь давление дальше продолжается. Можно второй ролик? Он пришел в школу, и никто не спрашивает, почему ты не распознаешь буквы. А может быть, тебе нужно другое время уделить или внимание. Нет. Как это можно пережить? Вот, пожалуйста, давайте посмотрим второй ролик.
Глава 4, 3 абзац. Ишан, ты слышишь меня или нет?
Ишан!
Я сказала, страница 38, глава 4, 3 абзац. Прочитай первое предложение и выдели в нем прилагательные. Страница 38, Ишан. Адит Ламба, помоги своему соседу. Так, каждый смотрит в свой учебник. Прочитай первое предложение и скажи мне, где там прилагательные. Ладно, поступим по-другому. Давайте все вместе выделим прилагательные. А ты просто прочти предложение. Просто прочитай это предложение, Ишан. А ну-ка, цыц. Ишан, говори по-английски.
У меня буквы танцуют.
Танцуют? Вот значит как.
Okay.
Then ладно, читай свои танцующие буквы. Ты что, шутки со мной шутишь? Прочти все предложение громко и четко. Я сказала громко и четко, Ишан. Громко и четко. Громко и четко. Хватит! Прекрати, говорю! Ну все, ты меня вывел! Выйди вон! Выйди вон из класса! Вон! Так, кто еще хочет пойти с ним? Кто там смеялся? Есть еще желающие? Чтоб больше ни звука в моем классе! Смотрите в свои учебники! Бесстыжий мальчишка. Так, все открыли свои учебники. Кто мне расскажет про...
Спасибо, Иван. Хорошо. Ну, что здесь? Да. Ну, скажите, а что должен испытывать ребенок, когда... Да, у него нет покровительства сейчас. Ни дома. Нету сейчас. Из 7,5 миллиардов людей в мире ни одного человека нет, который может разделить, что он сейчас чувствовал в этом классе. А что он чувствовал? Он чувствовал одиночество, беспомощность. Да. Зачем говорить «не могу»? Лучше сказать «не хочу». И так защитить себя. Как вы думаете, какой шаг следующий он должен сделать, чтобы себя защитить? Он просто не пойдет в школу. А в школу не пойти нельзя. Ну, просто так же нельзя не пойти в школу. Да, можно заболеть, а можно... Он здесь попросил брата, чтобы он написал записку, что он заболел, и отнесли в школу. А отец потом, придя домой, обнаружил эту записку и снова вылил на ребенка шквал огромных негативных эмоций. Где ты ходил, почему ходил, ты двух слов, придурок, связать не можешь. Мы за тебя переживали. и так далее и тому подобное. А если бы тебя машина сбила, а если бы то, пятое, десятое и так далее. И в конце концов ребенка ставят на ковер. И директор школы говорит, что многим детям не повезло, и поэтому для них нужны специальные учебные заведения. И поэтому, может быть, лучше вашего ребенка отдать в интернат, потому что ваш старший сын – гордость школы, а ваш младший сын – позор этой школы. Но самое интересное, что когда и ребенка отправляют в интернат, и на его счастье там попадается, как Шалом Александрович говорит, Марья Ивановна. Марья Ивановна, которая вдруг задает вопросы из нашей второй колонки. Человек сознания, человек сути. Понимает, что с ребенком что-то не то. И он приезжает домой к родителям для того, чтобы поговорить. И там есть уникальный момент, который я видел только в этом фильме. Я все думал, а как это показать, то, что сейчас говорю? Вот обратите внимание, там это показано. Иван, если можно, где листается книжечка. Это ролик «Приезд учителя домой». Учителя интерната «Приезд домой». Да, с того момента, где мы вчера определили. А, хорошо. Похоже, с этой доской какой-то урок у меня сегодня. Спасибо. Учитель приехал домой. Останови, пожалуйста, Иван, на этой штуке. Мы вчера говорили. Угу. Заметили? То есть этот мальчик очень хорошо рисует. Рисовал. Но когда он приехал в интернат, он прекратил рисовать. Потому что учитель рисования констатировал этот факт. Вот эта схема, о которой мы говорили, механизм самоуничтожения. Я странствую в этой жизни, мои желания входят в столкновение с судьбой, не все желания исполняются. Я чувствую негативные эмоции. Я не могу их переварить со взрослыми, потому что рядом со мной находятся взрослые, которые сами переживают в моем присутствии эти эмоции. Поэтому свои эмоции, которые не приняты, я заворачиваю вовнутрь, потому что никто не хочет их слышать. Никому в целом мире до меня нет дела. Все только нагружают, все только что-то требуют, какую-то ответственность, какие-то уроки, какие-то оценки, какой-то правильный разговор. И поэтому я заворачиваю эти негативные эмоции вовнутрь и теряю связь со своими желаниями. И теперь он перестал рисовать. Но фактически это и есть механизм самоуничтожения. Вы видели, он ассоциировал себя сначала с матерью, с отцом и со старшим братом, если помните. Но потом, когда он стал листать, он себя выключил. Он стал рисовать себя все дальше, дальше, дальше. И в конце концов, если пролистать книгу, видно, как он отделяется от матери и отца. Вот что сегодня происходит. И первая причина, по которой это происходит, это эмоциональная неграмотность. Потому что если у ребенка нет права в безопасности, нет такого места, куда можно прийти и открыть свою душу в школе, дома, с любым другим человеком, наставником, с этого момента начинается трагедия. Почему? Потому что он этот нереализованный, непрожитый опыт разворачивает внутрь себя, теряет связь со своими желаниями и перестает рассматривать мать и отца как людей, которые выделены ему по судьбе для его духовного становления. Понимаете? Вот он этот момент. Это вот означает, что не об ответственности надо говорить, а научиться принимать ребенка как уже хорошего человека. Да, он не такого склада, как я, но это не значит, что он плохой. Он мне сейчас доставляет много беспокойств своей природы, но он фактически не делает мне... Да, он фактически приносит мне много страданий, но это неплохой человек. Это неплохой человек. Поэтому до 9 лет ребенок не отделяет себя от родителей. У ребенка возникает паника и страх, когда ему говорят «отвечай сам». Потому что «отвечай сам» означает «ты никому не нужен». Вот схема, по которой ребенок включает этот момент самоотчуждения. И самое интересное, что учитель, возвращаясь, он спрашивает, почему вы отделили его от себя? А отец говорит: а как он будет конкурировать? Я что, всю жизнь, что ли, должен за ним приглядывать? И учитель говорит: почему вы считаете, что четверки, тройки являются провалом? Почему вы каждый палец вытягиваете до такой степени, ну, пока он не станет указательным, пока он не сломается? Ведь забота означает за божественные тайны. Ведь в ребенке есть семена, которые созданы, посеяны Богом, но ни в один микроскоп их не увидишь. Эти семена взращиваются добротой, терпением и вниманием к ребенку на протяжении всего его детства, чтобы он проявил эти качества. Поэтому забота означает «за божественные тайны». То есть есть качества, которые не проявлены, и нужно время, чтобы они проявились. Их ни в один микроскоп невозможно увидеть. Они проявятся чуть позже. А мы упрекаем то, что посеяно, но вырастет только в тепле и любви. Отказывай в любви и внимании. Это как росток. Когда мы пересаживаем, ему нужно тепло и время. А мы говорим, старайся. Ты должен это сделать сам. Но у него еще нет сил делать сам. Сам сделает чуть попозже. Поэтому академик Лихачев говорит всегда, что нужно вести себя с ребенком так, чтобы, когда нас не будет, дети воспитывались в моральном климате нашей памяти. Вот как нужно вести себя с ребенком. И он создает, учитель, величайший урок, потому что ребенок отделил себя от родителей. Он уже ушел в бездну. Он уже не рисует себя со всеми. Он включил механизм самоуничтожения, выхода из этого мира. И нужен единственный человек, который скажет, ничего страшного. У многих людей были сложности с распознаванием букв, но они стали настоящими людьми, и ты не исключение. Нужен был такой урок для этого мальчика. То есть вот оно показано, из 7,5 миллиардов людей должен быть хоть один, кто вдохнет, кто возьмет за руку, кто приобнимет, кто скажет, ничего страшного. Ты не мог родиться с пустыми руками. Все, что есть тебе, есть. Нужно время. И я буду с тобой рядом. Скажите, как бы мы с вами сейчас чувствовали себя, когда в нашей жизни с этой секунды появился человек, который сказал бы, пробуй, старайся, дерзай. Если ты ошибешься, я буду всегда рядом с тобой. Я переживу с тобой все то, что с тобой случится. Как бы мы себя чувствовали, когда страх иногда не дает нам сделать шаг? Как бы мы себя чувствовали, ну, когда был бы человек, который сказал, двигайся, старайся. Если ты ошибешься, я всегда буду рядом. Как бы мы себя чувствовали? Вот. Представляете, что мечтает, о чем ребенок? Не об айпадах. И тогда этот учитель создает величайший урок, Иван, кусочек Эйнштейна называется, сразу. Можно включать. Следующий, он Эйнштейн называется. Эйнштейн. Да, урок. Вот. И мы посмотрим сейчас с вами этот урок и выйдем на кульминацию, на последний ролик, как мальчик возвращается в мир через то, что кому-то до него стало дело. То есть кто-то, ну, проявил какое-то внимание и заботу к этому человеку. Иван, внимательно. Следующий ролик называется «Эйнштейн». А, все, огромное спасибо. Прости, пожалуйста.
Друзья, сегодня я расскажу вам историю.
Ура!
Это история о мальчике. Жил да был один мальчик. Только не спрашивайте меня, где. Он не мог ни читать, ни писать. Как бы он ни старался, он никак не мог запомнить, что «Б» идет после «А». Буквы были его злейшими врагами. Они танцевали у него перед глазами. Они шевелились и вертелись, прыгали и скакали. Да-да, в общем, не давали ему спокойно жить. Чтение и письмо выматывали его, и он ни с кем не мог поделиться своей бедой. Его мозг просто переклинивал от всей этой алфавитной дискотеки. И однажды он не выдержал, не устоял под давлением. Его называли неудачником, дурачком. Но эти слова были ему нипочем, он никогда не терял самообладание. А потом, в один прекрасный день, он достиг небывалого успеха. Когда люди услышали его теорию, они были поражены. А теперь скажите мне, как его звали?
Альберт Эйнштейн.
Все верно, Раджан. Альберт Эйнштейн, признанный гений, величайший из ученых, человек, который перевернул мир в своей теории относительности. А за открытие фотоэлектрического эффекта он даже получил Нобелевскую премию в 21-м году. А теперь скажите мне, что это?
Вертолет.
А вот и нет. Это не просто вертолет. Великий художник-изобретатель Леонардо да Винчи. Кто?
Леонардо да Винчи.
Правильно. Так вот, это его идея. Перед вами самый настоящий чертеж вертолета. Но когда он был сделан? В 15 веке, за 400 лет до того, как первый самолет взмыл в воздух. А знаете, у Леонардо да Винчи тоже были сложности с чтением и правописанием. Он писал приблизительно вот так. Понимаете, что я написал?
Нет.
А теперь?
Меня зовут Рам Шанкар Никум. Да!
Ишан, ты не мог бы включить свет? А теперь скажите мне, какой известный человек осветил весь мир, изобретя электричество?
Эдисон.
Томас
Альва Эдисон.
Абсолютно верно, Ишан. Молодчина. Так вот, этот бедняга тоже мучился с алфавитом. Присаживайся, Ишан. Нет, свет оставь. Пусть свет старины Эдисона всегда освещает нам путь. Ну ладно. Этого парня все знают.
Абишек Бачкан!
Когда он был ребенком, ему тоже не просто давались чтение и письмо. Но посмотрите на него сейчас, настоящая звезда. А вот еще несколько интересных примеров. Пабло Пикассо, всемирно известный художник-кубист, он напрочь не понимал цифру 7. Он говорил, это же нос моего дядюшки, только перевернутый. А кто у нас папа Микки Мауса?
Уолт Дисней.
Правильно, Уолт Дисней. И его буквы доводили до белого коленя, поэтому он и предпочитал мультфильм. Нил Даймонд, популярнейший певец, сгорал от стыда за аттестат с кучей двоек, что не мешало ему писать отличные песни. Агата Кристи, замечательная писательница. Верится с трудом, правда, чтобы писательница не могла в детстве ни писать, ни читать. Но почему я сегодня завел весь этот разговор? Чтобы показать вам, что среди нас порой рождаются такие дарования, которым под силу изменить курс истории. И все это из-за того, что они могут смотреть на мир иначе. Их мышление было нестандартным, и не все их понимали. Над ними насмехались. Но, несмотря на это, они продолжали идти своим путем. И в итоге достигли таких высот, что весь мир им рукоплескал. Так что сегодняшний урок рисования мы посвящаем этим великолепным неудачникам. Ну а сейчас, вдохновившись этими историями, мы выберемся за пределы этих стен и попытаемся создать что-нибудь необыкновенное. Все, что угодно. Можете использовать все, что попадется под руку. Пора выдвигаться, пойдем к пруду. По коням!
Ишан,
постой. Раджан, мы тебя догоним. Знаешь, среди тех людей, о которых я рассказывал, есть еще один человек, о котором я не стал упоминать. Может быть, он не такой известный, как те остальные, но проблема у него та же самая. Этот человек Рам Шанкар Никум. Да, у меня тоже были сложности с чтением и письмом, когда я был маленьким. Мой отец меня не понимал. Он считал, что я выдумываю себе оправдание, чтобы не учиться, или просто валяю дурака. Он думал, что я стану неудачником по жизни. До чего он может достичь, этот болван? Что ж, кем бы я сейчас ни был, вот он я, перед тобой. Пойдем.
Вы были у меня дома?
Спасибо, Иван. Если можно, подготовьте нам. Спасибо. Спасибо большое. Соломоновы острова. Маленький кусочек. Друзья мои, это глоток веры. Это опора. Ну, не может виноградная лоза потянуться к солнцу без опоры. Ну, невозможно жить, если в мире нету человека, на которого я могу опереться, который поймет все мои промахи и скажет: ничего страшного. Я верю, что ты состоишься. Я знаю, что есть все полномочия на то, чтобы ты жил, и мы гордились тобой. В лучшем смысле этого слова. Нужна вот эта маленькая часть для души, чтобы опереться. Учитель создает это. Приходит отец и говорит: я только и сижу в интернете, что читаю про дисфлексию. А учитель говорит: а зачем вы мне это говорите? Отец отвечает: а я не хочу, чтобы вы думали, что мы из тех родителей, которые не заботятся о своем ребенке. Забота, сказал учитель. Давайте посмотрим, мы через ролик выйдем на финал.
Дорогу к бумаге находят самые мрачные цвета.
Прошу прощения.
Мистер Авасти, проходите, не стесняйтесь. Ребята, я вернусь буквально через 2 минутки. Проходите. Прошу, присаживайтесь. Извините, тут слегка тесновато. Что привело вас?
Я в этих местах по делам.
С Ишаном уже виделись?
Нет, пока еще нет. Я с ним попозже встречусь.
Я слушаю вас.
Моя жена в последнее время только и делает, что сидит в интернете. В основном читает о дислексии. Просто хотел, чтобы вы были в курсе.
А зачем вы мне это говорите?
Ну, я просто не хочу, чтобы вы считали, будто мы из тех родителей, которые не беспокоятся или не заботятся о своих детях.
Забота очень важна, мистер Авасти. В ней заключается целительная сила. Она словно ладонь, успокаивающая боль. Ребенок чувствует себя увереннее, когда знает, что о нем кто-то заботится. Никогда не помешает просто так, безо всякого повода, приобнять его, поцеловать. Просто для того, чтобы дать ему знать: дитя мое, я люблю тебя. Если у тебя возникнут трудности, приходи ко мне. Если ты оступился, совершил ошибку, я всегда помогу. Я всегда буду рядом. Это и называется заботой. Вы согласны со мной, мистер Авасти? Я рад слышать, что вы считаете себя заботливым родителем.
Но мне, пожалуй, пора.
Мистер Авасти, ваша супруга, бродящая интернет, не находила какую-нибудь информацию, связанную с Соломоновыми островами?
Не знаю. Честно сказать, не уверен.
Так вот, на Соломоновых островах, когда аборигены желают очистить участок леса под свои поля, они не вырубают деревья. Они просто собираются там всем племенем и ругаются на них. Косты. Через несколько дней деревья начинают увядать. Медленно, но верно. И в конечном итоге умирают.
Приходи сам, приводи других учителей и учеников, ждем в амфитеатре.
театре, в амфитеатре 24 числа.
Ваня, последний подготовь, пожалуйста. И учитель, зная, понимая, что сейчас больше всего нужно дать покровительство, заботу, нужно сделать так, чтобы ребенок мог поделиться своими негативными эмоциями. Он идет к директору, объясняет, какой это мальчик, что обычная душа не способна так рисовать. Это душа, которая имеет огромнейшие таланты. И поэтому этот ребенок нуждается не в том, чтобы его исключали, а в том, чтобы его поддерживали, потому что так может рисовать только истинный талант. Убеждает директора посмотреть на эту душу. Возникает конкурс, и Ишан участвует в конкурсе. И очень интересно, как все заканчивается, потому что учитель, дав покровительство, заботу, дав вот это пространство для того, чтобы ребенок вернулся к проговариванию своих желаний, получив тепло, начал рисовать. Вернулся к своим талантам, от которых он уже отчуждался, рисуя себя отдельно от родителей. Вернулся к своей душе. И вот он этот момент, так все заканчивается. Посмотрим с вами.
А теперь настал момент, которого все вы так ждали. Без дальнейших предисловий, позвольте мне перейти к результатам сегодняшнего состязания. Наш почетный гость, миссис Лолита Лакшми, оказалась в сложной ситуации. Участники состязания шли ноздря в ноздрю. Но в итоге ею были отобраны две работы. Практически ничья. Собственно, она сама придерживалась мнения, что звание лучшей работы конкурса должны получить обе картины. Но это невозможно. Мы решили, что работа, которая выиграет, будет размещена на передней обложке нашего школьного ежегодника. Понятно, что двух передних обложек быть не может. Так что же нам было делать? Миссис Лакшми оказалась поставлена перед серьезной дилеммой. После долгих раздумий она, наконец, пришла к решению. Между учителем и учеником она выбрала ученика. Да-да, дорогие мои дети, ваш любимый учитель Никумб проиграл. И проиграл он никому иному, как собственному ученику, 9-летнему Ишану Нандкишору Авасти из 3-го Д. Ишан, где же ты? Ишан, мой мальчик, встань, покажись нам. Ишан, ну где же ты?
Сэр, вот он.
Поддержите его.
оставь на этом моменте, пожалуйста. Угу. Вот так душа возрождается, когда она получает покровительство старших. Потому что любви сопротивляться невозможно, это только вопрос времени. У нас сейчас будет полчаса перерыв, вы побудьте с этими эмоциями, и мы через полчаса начнем. Спасибо, что вы были здесь. Благодарю вас.